слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Сибирские записки тобольского губернатора Александра Михайловича Тургенева. Программу ведет Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 11 февраля 97 года. года, декабря, в 12-й день, император Александр изволил повелеть мне быть гражданским губернатором в Тобольске. Высочайшее повеление было мне доставлено через 10 дней после подписания. Я жил тогда в Москве и был отчаянно болен, но Богу было угодно оставить меня еще в всем мире. Я через 5 или 6 дней по существующему порядку отправился в Петербург для представления себя государю-императору и получения от его величества из устных повелений, а от министра внутренних дел подробных сведений о состоянии вверенной мне губернии. В Санкт-Петербурге в начале 24 года было великое торжество по случаю бракосочетания великой княжны Елены Павловны с наследным принцем Оранским. Сначала приготовление великолепного торжества заставляли откладывать представление мое к государю. Потом у императора Александра в Царском селе сделалось на ноге рожа. Его величество пренебрег эту боль, поехав из Царского села в Петербург в открытых санях. Простудил ногу, болезнь сделалась опасную.
Накануне великолепнейшего пира, приготовленного в Таврическом дворце, мы, находившиеся тогда в Петербурге губернаторы, нас было 7 губернаторов, были призваны к правящему должность министра внутренних дел Василию Сергеевичу Ланскому, который объявил нам высочайшую волю государя-императора о том, чтобы мы все непременно отправились к местам своего назначения и выехали немедленно из Петербурга так, чтобы в 6 часов утра из нас никого не было бы в городе. Воля царя – воля святая. 8 часов утра на станции в Тосне все 7 губернаторов съехались и все вместе пили чай. Не знаю, слышали ли товарищи мои от господина министра внутренних дел подробные сведения о вверенных им губерниях и получили ли от его высокопревосходительства надлежащие наставления. Но со мною, царство небесное доброму Василию Сергеевичу, он ни слова не говорил о вверенной мне губернии. Я бывал у него всякий день, 5 раз в неделю обедал, и всегда разговор наш был, как старых знакомых, а о Тобольске ни полслова. Слышал от многих товарищей, которые имели счастье быть представлены императору Александру при отправлении в уверенные им губернии, что они от его величества никакого из устного повеления не слыхали. Обер-камергер в аудиенц-зале шел сбоку у государя и называл каждого, кто он таков. Все низко кланялись, и государь изволил всемилостивейше отвечать наклонением освященной головы своей. Вот в чем состояло все представление его величеству.
Бабка благословенного, Екатерина II, поступала иначе с назначенными в губернаторы. В царствовании ее величества, назначаемый в губернаторы, жил в Петербурге по крайней мере 6 месяцев и был приглашаем в неделю 2 и 3 раза к обеду ее величества. Екатерина всегда с ним разговаривала, входила в суждения, требовала его мнения и никогда не пропускала случая сказать несколько любимых своих поучений, как то «Начальник не должен всякому слуху верить, но ни одного не должен оставлять без исследования. Живя с людьми, не всегда нужен волчий рот, надобно иметь и лисий хвост. Не надобно никогда начальнику мешаться в чей-либо быт и указывать, лишь бы занятия не причиняли вреда другим, а каждый знает свою пользу лучше стороннего. У старосты ворота днем и ночью должны быть растворены». Доносы нужны и могут быть полезны для общего спокойствия. Но должно рачительно рассматривать, не на мщении или зависти они основаны. Не в том силу, чтобы читать уложения. Надобно иметь к правде расположение и прочее, прочее. Но многое слышанное, к сожалению моему, забыл. Очень часто случалось, что предназначенный в губернаторы, удовольствовавшись честью обеда ее величества, и без огласки, без оскорбления останется по-прежнему дожидаться смерти в Москве.
Я прибыл в уверенную мне губернию в марте 1824 года. С границы губернии отправил дормес мой с инженером-голландцем в Тобольск, а сам сел в Розвольни и поехал ревизовать волостные правления. К удивлению моему, порядок письмоводства, отчетность и очистку приказанных бумаг я нашел в волостных правлениях несравненно в лучшей исправности, нежели в земских судах. Не дознав причины, я сделал самое выгодное заключение о сельских жителях Сибири. Радовался от всей души, что они стоят на степени образования, какой в России между поселянами нигде не существует. Но, увы, и скоро я в этом был разочарован, сведав, что все места волостных писарей заняты несчастными, то есть сосланными за преступление. В Тобольске новый губернатор первую официальную бумагу получил от директора сибирского почтамта. Он объявил мне в отношении своем, что дорога от городской составы до перевоза через Иртыш находится в столь дурном состоянии, что нет возможности весною и осенью проехать почтовым повозкам, почему он просит меня дорогу исправить. Описал довольно смешное и вместе страдательное событие, случившееся с председателем губернского правления Николаем Васильевичем Жуковским, который исправлял должность губернатора. Он, отправясь в Пензу для бракосочетания своего, выехал из города и в 20 саженях от заставы увяз коляской в зыбуне, сибирское слово, значащее топь, трясину, и был принужден 38 часов сидеть в его повозке до того, как полиция устроила помост и вынула правителя губернии из грязи.
А вскоре напомнил о себе и генерал-губернатор Западной Сибири Копцевич. Он изволил меня уведомить, что ему известно о высочайшем намерении государя-императора осчастливить Тобольскую губернию своим высочайшим присутствием в конце нынешнего 824 года, вследствие чего он предлагает мне пригласить, значит, заставить всех обывателей, чтобы они к приезду его величества обили дома свои тесом и выкрасили их, высокие на домах кровли урезали и сделали по данным властями для образца единым фасадом. Предписывалось устроить полицейские дома, тротуары, снабдить полицию пожарными инструментами, устроить будки, сделать фонари для освещения города и прочее, и прочее. Некоторое время спустя генерал-губернатор Копцевич через заступившего его место томского губернатора Фролова изволил возложить на меня построение этапов, то есть зданий, где размещали заключенных во время следования на каторгу и ссылку. На строительство каждого этапа было предписано составить артель из 40 ссыльных, снабдить их потребными инструментами и заставить их строить по планам и фасадам. Его высокопревосходительство изволил мне предписать для каждой партии выбрать 3 служащих инвалидов, так называли солдат, признанных негодными к строевой службе. Первому из них верить начальство над 40 ссыльными и приказать ему содержать их в строжайшей дисциплине. Второму поручить прием от поставщиков строительных материалов и бдительное наблюдение, чтобы строение было возведено в совершенной точности по плану и фасаду и с надлежащей прочностью. Третьего инвалида, его высокопревосходительство, соблаговолил преобразовать в писаря и бухгалтера.
Губернскому архитектору был поручен надзор. Поперечник губернии составлял 1200 верст. На этом пространстве определено построить 36 этапов, а на разъезды архитектору не было назначено ни одной копейки. Подумайте о превосходстве ума, который сочинил столь высокомудрое распоряжение. Один инвалид должен содержать 40 человек сосланных в строгой дисциплине и благонравии. Инвалид, не знающий грамоты, назначен был архитектором, а еще инвалид пожалован в писари и бухгалтеры. Прочитав всю галиматью, я сказал господам, присутствовавшим в губернском совете, что нашим инвалидам сибирским будут более удивляться, нежели инвалидам в Париже. Там они, слепые, провожают по улицам приезжающих иностранцев и рассказывают им о разных достопамятных исторических происшествиях, а наши будут и архитекторы, и счетоводы. Господину томскому гражданскому губернатору Фролову, исправляющему за отсутствием Копцевича должность генерал-губернатора, я решительно отвечал, что к исполнению распоряжений генерал-губернатора о построении этапов я приступить не осмеливаюсь. По уважению того, что я по долгу звания моего обязан ответствовать за спокойствие и тишину веренной мне губернии, что разместить 1440 человек ссыльных на протяжении 1200 верст, вооруженных топорами под начальством 36 инвалидов, есть дело, сопряженное с гибельными последствиями не только для Тобольской губернии, но и для всей Сибири.
Фролов представил на меня генерал-губернатору донос, а я приступил к построению этапов подрядом. Все их выстроил ровно месяц прежде назначенного генерал-губернатором срока и с понижением расходов, значительным противу назначенных в смете. Следующая проблема, вставшая перед губернатором – ремонт дороги от переезда через Иртыш до городской черты. Средств не было. Переписка с Министерством финансов по этому вопросу неизбежно приобрела бы затяжной характер. Пройдет время, царь нагрянет, и если коляска его величества погрязнет, как погрязла в забуне коляска господина председателя, и царь просидит в тине 38 часов, как случалось с господином председателем Жуковским, тогда, как только вытащит царя из тины, его величество повелит меня втоптать в забун. Обвинения и оправдания мои в том, что поступал по точной силе закона, не будут приняты, и мне быть непременно в грязь втоптанному. От 30 тысяч рублей, занятых мною на заведение губернаторского моего хозяйства, осталось у меня 2500 рублей. 2500 рублей я еще занял, составил отряд в 800 человек из присланных ссыльных и предложил им, хотят ли они строить дорогу. Я буду вас кормить мясом и рыбою в постные дни, буду одевать вас, будет вам перед обедом и ужином по чарке вина, но с тем условием, чтобы не делать побегов, не шалить, жить смирно. Те, которые будут вести себя хорошо, смирно обещаю приписать к тем властям, которые они себе назначат сами. Тех же, которые из вас бегут или сделают какое-либо преступление, прошу на меня не пенять. Вам одно остается теперь – забыть прошлое, забыть Россию, начинать жить тихо, смирно, заняться трудами. Вы можете быть добрыми людьми. Видите, сколь государь милосерден. Он желает исправления вашего. Но говорите, кто хочет работать на дороге, те выходи. Все 800 закричали: «Меня извольте, батюшка ваше превосходительство, готовы вам послужить, будьте довольны нами, вы отец нам».
«Спасибо, ребята», — отвечал я. «Теперь выберите вы между собою начальников соцких, десятских, подрядчиков, кашеваров. Хлеб я буду доставлять печеный, вам некогда этим заниматься. Видите, дети, я верю слову вашему, не назначаю к вам приставов. При вас будут только 4 унтер-офицера, и только для того, чтобы доставлять вам провизию». «Благодарим, отец!» — крикнули мои удальцы. «Увидишь, что сделаем». 6 недель работали молодцы мои, сделали прекрасную дорогу. В продолжении 6-недельной работы 3 бежали. Я приехал на работу пасмурным, не говорил с ними. Через 3-4 дня бежавшие сами явились, умоляя меня их простить. Мне представили беглецов, когда я был на работах. Все видели, как они валялись в ногах, просили прощения. Вдруг движется ко мне депутация от всей команды, человек 100 с просьбою. «О чем, подумаете вы? Пришедшие пришли просить меня, чтобы я не обидел всех, не прощал бы бездельников бежавших, что они не хотят с подлецами вместе работать. Я поблагодарил всех и тотчас бежавших отправил в дальнейшие губернии Сибири. Каждый вечер с работ я сам шел с ними в город. Песни не кипели, плясуны плясали весело и преспокойно возвращаясь куда? В тюрьму на ночлег. Поутру в 4 часа, приходя на работу, они всегда находили уже меня на дороге. Мне было очень приятно видеть возрождавшееся в них честолюбие. Отчаяния в ссыльных не было уже. Они, казалось, как были бы старожилы, уроженцы Сибири».
Генерал-губернатор, возвращавшийся в Сибирь из России, удивился, ехав в городу по прекрасно устроенной дороге. Красивая караульная на въезде, растворенный шлагбаум привели в восторг гатчинского вскормленника. При первом свидании нашем первый вопрос его высокопревосходительства ко мне был: «Из каких сумм, ваше превосходительство, устроили дорогу и заставы?» «На собственное иждивение, ваше высокопревосходительство», — отвечал я, — «велико усердие ваше, похвально». Вечером получил я предписание его высокопревосходительства о том, чтобы я немедленно представил ему подробнейший отчет об издержанной собственной моей сумме на устроение дороги и застав. В назначенный день отправления первого каравана на Зыряновское озеро вверх по Иртышу за солью отряд соледобытчиков из 500 человек, не хотев вступить на барки, потом решил явно приказание ослушаться и грозил главного комиссионера, купца Богданова, утопить в Иртыше.
С отчаянным лицом от испуга явился ко мне полицмейстер Кушнирев доложить, что на берегу реки Иртыша легион взбунтовал. Что было мне делать? Войска, за находившимися в отправлении должности, не было ни одного солдата. Жители города были приведены в ужас, не знали, что им предпринять, страшились сделаться жертвой грабежа, насилия и всех неистовств бунтовавших. На отношение мое к артиллерийскому капитану отрядить ко мне одного офицера с двумя орудиями и потребным числом артиллеристов, его благородие отозвался, что у него все люди заняты шитьем белья и военных панталонов, и по уважению этого обстоятельства он не может командировать ко мне офицера с орудиями и потребным числом артиллеристов. Я послал сказать капитану, что всем жителям угрожает военное бедствие, и весь город может сделаться жертвой неистовых злодеев». Капитан ничему не внимал, орудия и команды ко мне не отряжал, и отрядить был не намерен, отговариваясь шитьем панталонов. Я послал в окружные селения собрать всех обывателей, вооружить их вилами, косами, цепами и ввести в город, чтобы в случае бедствия иметь защиту. Приказал объявить обывателям, чтобы все, кто мог, вооружились и были готовы защитить себя и собственность их. Сам взял 12 всадников-жандармов и поспешил за город на верфь, где произошло и продолжалось возмущение.
Я успел прискакать с жандармами вовремя. Взбунтовавшие еще не утопили комиссионера Богданова, но уже тащили его со двора к реке. Вскакав с жандармами во двор, чего бунтовавшие не ожидали, первое приказание мое было жандармам — «Руби эту каналью». Жандармы начали бить и рубить палашами, кто им попадался. Вся эта сволочь, толпа человек 700 или более, дрогнула, затихла, все сняли шапки и попадали на колени, прося помилования. Меня удивил мгновенный переход от буйства и своеволия к покорности и повиновению. Я закричал: «Сию же минуту, по два в ряд, ступай по назначению на барки». Все безмолвно повиновались и пошли. Барки, когда назначенные на них разместились, приказал я отвалить от берега и стать на якорях посредине Иртыша. Лодки взять от барок к берегу. Солдатам, охранявшим барки, дал приказ: «Если кто осмелится из-под палубы явиться наверх, в того стреляйте». Ссыльные видели, как солдаты зарядили ружья пулями. Я был уверен в том, если бы дошло до стрельбы и несколько человек взбунтовавшихся ссыльных были застрелены, меня бы засудили, и, вероятно, я был бы разжалован.
В Сибири отцы неохотно выдают дочерей в замужество по уважению того, что с отдачей дочери он лишится работницы в семействе своем. Девки, отправляясь на богомолье в Абалатский монастырь, охотно соглашаются выходить за того, кто сделает предложение, и не возвращаются к родителям, а уезжают с женихом, доверяя себя человеку, которого не только что никогда до этого случая не видели, да никогда и не слыхали о нем, не знают, кто он таков. Ко мне сотнями приходили отцы с просьбами, чтобы я приказал возвратить им дочерей их, сделавшихся Прокофьевными. Прокофьевными называют всех девок, бежавших от родителей во время крестного хода из Балатского монастыря. Бывшие до меня губернаторы, и с ними вместе и все чиновники, изволили езжать в Абалатский монастырь и оттуда возвращаться вместе с крестным ходом в город. Мужчины и женщины спали повально на полу в церквях, и тут все случалось. Я не поехал в Абалатский монастырь и запретил туда следовать и своим чиновникам. Я не дозволил и откупщикам, к их большому неудовольствию, продажу вина во время крестного хода, поручив капитану-исправнику, заседателям земского суда, выделив им 100 казаков татарского сибирского полка, наблюдать за благочинием крестного хода. На третий день крестного хода капитан-исправник представил мне советника главного управления Западной Сибири Мишмайера, задержанного за драку и буйство.
Когда образ Богоматери был принесен в Тобольск, я сделал распоряжение через полицию, чтобы после 8 часов вечера в том храме, в котором образ был поставлен, никого на ночь не оставалось, а церковь запереть. Распоряжение мое казалось многим дерзким, безбожным. Говорили, что губернатор велел запирать храмы Божьи и прочее. Толки замолкли, когда архиепископ Сибирский и Тобольский публично поблагодарил меня за распоряжение по наведению благочиния. Во время пребывания своего в Тобольске господин генерал-губернатор Западной Сибири, генерал от артиллерии Петр Михайлович Копцевич, изволил обратиться ко мне с вопросом: «Какие распоряжения, ваше превосходительство, изволили сделать о водворении приводимых ссыльных? Из представленной ведомости я вижу, что прислано более 20 тысяч человек, а о водворении их ничего не показано».
«Ваше превосходительство, распоряжение о водворении ссыльных мною никакого не сделано, и потому ничего о водворении не упомянуто».
Сожалею, ваше превосходительство, что вы не обратили особенно внимания на этот важный предмет и провели целый год времени без всякого действия.
Ваше высокопревосходительство, напротив, все внимание мое было обращено к тому, чтобы водворить ссыльных. Да встречено непреодолимое препятствие.
Какое, ваше превосходительство? Вы губернатор, облечены высочайшей волею, полной доверенностью, и все состоит в вашей власти.
Позвольте доложить вашему высокопревосходительству, если бы и большая сумма денег была назначена на водворение ссыльных, то и тогда водворение их невозможно.
Как? Почему? Мы бы тогда выстроили для них дома, обзавели всем потребным для селянина, дали бы ему лошадь, корову, овцу и даже курицу. С последним словом его высокопревосходительство изволило сделать осклабление, как бы вознаменование сожаления, какого он видит во мне дурака набитого, не понимающего и того, что с деньгами все можно сделать. Я сделал наклонение головы, как бы в знак благоразумности за вразумление, сказал... Точно, ваше высокопревосходительство, посельщикам дадут дома, коров, лошадей и даже куриц, но они все останутся неводворенными.
Что это значит, ваше превосходительство? Я вас не понимаю. Пожалуйста, разъясните это обстоятельство.
Ваше высокопревосходительство, посельщикам жен негде взять.
Ну, за них пойдут девки из других селений.
Да в губернии число мужеского пола превышает женское 12 000 душ. Следовательно, и старожилов 12 000 останется холостыми, потому что невест нет.
Да мы поселим на первый случай двух ссыльных в один дом. Один будет исполнять обязанности хозяина, а другой жены, то есть хозяйки.
Я не мог остановить себя, чтобы не улыбнуться при назначении генерал-губернатором одному из посельщиков отправления обязанности жены.
Где изволите взять жен для них, ваше превосходительство? Пожалуйста, скажите мне.
Я для всех пришедших в ссылку нашел бы жен и в самое короткое время.
Прошу, прошу, ваше превосходительство, сказал генерал-губернатор, нетерпеливо и возвысив голос, сказать о таком чуде.
Оно, ваше высокопревосходительство, что изволили назвать чудом очень недалеко от Сибири. Я полагаю взять жен для посельщиков у кочующих киргизов. Известно, киргизы сами променивают девок и баб, жен своих на муку, холст и прочие потребности.
Генерал-губернатор посмотрел на меня с большим удивлением и насмешливо сказал: «Ваше превосходительство желает таким образом произвести кровосмешение. Мы расстались в этот вечер, будучи уверены друг о друге в мнении одинаковом. Господин генерал-губернатор изволил меня считать пошлым дураком». А я думал и удивлялся, как это сделалось, что он попал в генералы от артиллерии и генерал-губернаторы.
На волнах радио «Свобода» в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» звучали подготовленные для нас историком Александром Куприяновым воспоминания Александра Михайловича Тургенева. В 20-х годах прошлого века он служил тобольским губернатором. Его рукописи хранятся в Государственном архиве Российской Федерации и в отделе рукописей Российской государственной библиотеки.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Легенда о Памеле Гарриман подготовила передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 13 февраля 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Легенда о Памеле Гарриман». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Февраля в Париже скоропостижно скончалась легендарная Памела Гарриман. Посол Соединенных Штатов во Франции, одна из самых заметных фигур в демократической партии, кавалер французского ордена почетного легиона, она удостоилась после смерти прочувствованных речей двух президентов – Жака Ширака и Билла Клинтона.
Она была одной из самых неординарных и одаренных личностей, которых я когда-нибудь знал. Памела прожила необыкновенную жизнь в Англии, Франции и Америке, отмеченную во всех трех странах доверием лидеров. Мы все перед ней в неоплатном долгу за сохранение дружбы с Францией, нашим старинным союзником и партнером. Для меня же лично обаяние и добрый юмор Памелы Гарриман всегда были источником вдохновения, а ее мнение и ее дружба для меня много значили. Нам будет ужасно ее не хватать. Америка потеряла своего верного подданного, эмигрантку, ставшую выдающейся американкой.
America has lost a great public servant and another immigrant who became a great American.
И на этом мы закончим официальную часть. Легенда начинается 60 лет назад в Британском королевстве. Лондон, сентябрь 1939 года. Гитлер только что оккупировал Польшу. 10 дней, как Англия находится в состоянии войны. По всем дорогам, ведущим из Лондона, идет эвакуация. А навстречу ей тянется ручеек старомодных автомобилей. Это пожилые аристократы едут из своих поместьй в Лондон подменять уходящих на фронт сыновей, создавать оборонные и спасательные службы, Красный Крест, словом, выполнять главный долг аристократии – долг чести. В лондонском хаосе этих дней замешалась стайка юных аристократок-дебютанток, которых наивные провинциалы-родители в 1938 году отправили в немецкие пансионы для наведения последнего светского лоска. В результате этих девочек, насмотревшихся немецких ужасов, с трудом выцарапали из Мюнхена уже после захвата Гитлером Чехословакии. Среди этих девочек была и Памела Дигби, горячая патриотка, поклонница Черчилля, в отличие от своих родителей, 19-летняя и «peaches and cream pretty», то есть хорошенькая, как персик со сливками. На седьмой, кажется, день ее пребывания в Лондоне, в дом, где Памела остановилась, позвонил Рэндольф Черчилль, сын Уинстона Черчилля, корреспондент газеты «Лондон Стайм». В ожидании отправки в Африку он приударял за хозяйкой дома и пригласил ее на обед. Но та уже обещала отобедать с кем-то другим и подсунула в компаньоны Рэндольфу Памелу, чтобы ее развлечь. Вот как описывает их встречу журналист Кристофер Огден в биографической книге о Памеле Гарриман «Жизнь партии».
Рэндольф был на 9 лет старше Памелы и хорош собой. Оба эти качества в мужчинах нравились Памеле. Но более всего ее восхитила в молодом Черчилле его абсолютная, непоколебимая уверенность в том, что Англия победит в войне. До встречи с ним она не слышала ничего, кроме пессимистических ремарок. «На меня это наводило страшную депрессию», — рассказывала Памела. «Раньше в клубе «Четыре сотни» все мужчины отдавали метрдотелю недопитые бутылки виски со словами «Росси, сохраните до следующего раза». А теперь говорили «Забирайте, Росси, меня тут больше не будет». Я отправляюсь за границу, чтобы дать себя убить.
Их первый обед прошел в большой компании, где на Памелу никто не обращал особого внимания, включая Рэндольфа. Но на следующий день он снова пригласил ее на обед, уже вдвоем, и к концу вечера сделал предложение. И Памела, не сомневаясь ни секунды, сказала «yes». На следующий день начались осложнения.
Все в один голос говорили ей, что Рэндольф Черчилль – пьяница, скандалист, Дон Жуан. За первые 10 дней войны он сделал 9 предложений и на все получил отказы. Эд Стэнли, один из ближайших друзей Рэндольфа, пригласил Памелу на ланч и сказал: «Мисс Дигби, Рэндольф Черчилль очень плохой человек». «Но он ваш близкий друг», — изумилась Памела. «Да, один из ближайших», — кивнул Стэнли, «но это не значит, что он может стать вашим другом».
Только один человек во всей Англии приветствовал этот брак с восторгом. И этим человеком был отец жениха, Уинстон Черчилль. Он писал другу:
«Через несколько недель мой сын будет на фронте. Неизвестно, что с ним случится. Какое счастье, что он успел сделать свой выбор, что он оставит наследника. Пэм – очаровательная девушка».
Рассказывает политолог Маршал Шульман, в прошлом многолетний директор Гарримановского института в Нью-Йорке.
В ней просто пылал жизненный огонь. Она откровенно радовалась жизни и была готова делить эту радость с другими. А вы сами знаете, как это качество привлекает людей. Несомненно, она была талантлива и обладала острым умом. Более того, у нее был прирожденный дар политика. И в отличие от многих, кого судьба загоняет в политику, Памела получала наслаждение от этого рода деятельности.
Но, насколько я знаю, активно и самостоятельно Памела Гарриман занималась политикой только в последние годы ее жизни.
Все это началось намного раньше, и первым человеком, вовлекшим Памелу в политику, был ее первый свекр, Уинстон Черчилль, в чьем обществе и в чьем доме она провела всю войну, начиная с 1939 года. Именно там у нее появился вкус и к политике, и к дипломатии на самом высоком уровне. И именно там она выучилась тому, что через много лет сумела использовать для реальной деятельности.
Памела Дигби и Уинстон Черчилль понравились друг другу с первого взгляда. Памела стала не только хозяйкой его приемов, но и его собеседницей, вернее, завороженной слушательницей и его конфидантом. «Она не только украшает наш дом», — писал Черчилль сыну в Африку, «но и сумела стать необходимой». Радость жизни действительно била из нее фонтаном, несмотря на войну и бомбежки. В бомбоубежище на двухэтажных солдатских нарах ей уступали первый этаж, она уже была беременна. И она весело вспоминала: «В бункере я спала так, один Черчилль надо мной, другой внутри меня». Когда родился мальчик, Памела назвала его Уинстоном. Главные усилия Черчилля в первый год войны были направлены на то, чтобы превратить Соединенные Штаты в союзника Англии. Но у него не было хорошего посредника. Американский посол Джозеф Кеннеди, отец будущего президента, который вообще-то раздражал англичан своим пессимизмом в отношении возможной войны с Германией, одним своим поступком абсолютно дискредитировал себя в общественном мнении Англии. Когда Лондон начали эвакуировать, он бежал одним из первых. Этого ему не простили. В 1941 году Кеннеди был отозван, и Рузвельт прислал нового посла Джилла Уинанта, а в качестве его помощника – чрезвычайно влиятельного бизнесмена, богача, наследника железнодорожных магнатов, 49-летнего Аверила Гарримана. До войны Гарриман был абсолютно равнодушен к политике, но изоляционизм американцев неожиданно глубоко задел его. Он считал, что надо помочь Англии остановить нацистов, и решительно взял сторону Рузвельта. В книге Огдена «Жизнь партии» читаем.
Гарриман прилетел в Лондон 17 марта 1941 года и, едва переодевшись, отправился в клуб «Чекард» на обед с Черчиллем. Он сказал, что сделает все для того, чтобы Соединенные Штаты оказали Англии максимальную помощь. И Черчилль ответил: «Мы примем вас как друга, и я обещаю, что лично от вас не будет скрываться ничего». Для того, чтобы вводить Гарримана в курс дела и открыть ему все важные для него отношения, связи и интриги, Черчиллю нужен был нейтральный, не входящий в правительство посредник. Человек верный, умный и деликатный. И он выбрал Памелу. Сыну он написал: «Памела – сокровище и благословение для всех нас».
Памела была изумлена тем, как Гарриман мало знал. Она неустанно объясняла ему различные ситуации, знакомила с нужными людьми, передавала поручения Черчилля, выводила в свет. Он приезжал к ней в любое время с массой вопросов и поручений.
В Америке у Аверила Гарримана была репутация холодного патриция без чувства юмора, одержимого спортом и окруженного интересными и талантливыми людьми только благодаря жене Мари. Но он был высок, строен, красив, как Гарри Купер, и в нем была некая значительность, которую он не всем давал замечать. Аверил умел мыслить смело. Он и Памела были одного поля ягоды, и они сразу разглядели друг друга. Их роман начался так мгновенно и с такой дух захватывающей взаимностью, как будто они давно рвались друг к другу сквозь преграду, которая, наконец, рухнула.
По описаниям американцев, которые видели Памелу Черчилль в Лондоне военного времени, мы более или менее можем представить себе, какой она тогда была. Вот запись Элли Абеля, журналиста, служившего в войну в летных частях.
«Она была красива так, что дух захватывала. Я и мои приятели не смели даже заговорить с ней, только глядели, не в силах оторвать взгляда от ее рыжих волос, от ее стройных ног и тонкой талии. Все знали, по каким дням она приходила в офицерский клуб, и в тот день все двери были открыты, все чины перепутаны, и зал заполнен генералами, майорами и капитанами, до смерти влюбленными в Памелу».
Когда слух о романе Аверила Гарримана с Памелой просочился в Нью-Йорк, жена послала ему радиограмму. «Держи свои романы про себя и не давай им попасть в газеты, иначе ты получишь самый дорогой развод за всю историю республики». Нельзя сказать, чтобы это послание дышало любовью. И роман продолжался до того самого дня в октябре 43-го года, когда президент Рузвельт решил за Аверила Гарримана его дилемму, назначив его послом в Советский Союз. Гарриман принял пост, и их с Памелой любовь стала просто военным романом. На волнах радио «Свобода» передача «Легенда о Памеле Гарриман». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Весной 45-го года вернулся домой Рэндольф Черчилль. И Памела поняла, что жить с ним не может. После Гарримана с его американским демократическим уважительным отношением к женщине Рэндольф показался ей бурбоном. Как-то вечером, уже в октябре, она приехала к Уинстону Черчиллю и его жене Клементине, призналась, что жизнь с Рэндольфом не приносит ей счастья, что она хочет разойтись с ним, но боится нанести вред семье. Черчилль дал согласие. После развода 5-летний сын остался с Памелой, она получила скромное, но достаточное для жизни содержание от Уинстона Черчилля, немного денег от родителей и уехала в Париж искать счастье. Чтобы дать представление о последующих 25 годах жизни Памелы Дигби Черчилль, достаточно сказать, что все главы в биографической книге о ней, посвященной этим годам, названы именами мужчин. Глава «Фред, Билл и Джок». Глава «JFK» и «Али Хан». Глава «Джанни». У Памелы был роман с арабским плейбоем Али Ханом, с известнейшим американским журналистом Эдом Муреем, с наследником заводов «Фиата» Джанни Агнелли, с которым она была так близка к замужеству, что даже приняла католицизм. У нее был 5-летний роман с бароном Элли Ротшильдом, наследником крупнейшего французского банка, и прочее, и прочее. За ней тянулся дымящийся след женской ненависти. Вот как одна из ее биографов, Салли Смит, объясняет успех Памелы.
У нее был стиль гейши. Она обволакивала мужчин своим вниманием и восхищением. Она ловила каждое их слово. Она умела устраивать приемы, на которых каждый гость чувствовал себя главным. Когда кто-то из женщин заметил, что у Памелы не бог весть какое чувство юмора, один из ее поклонников ответил: «Зато с ней мужчина чувствует, что его чувство юмора самое лучшее в мире».
В 1960 году жизнь занесла Памелу в Нью-Йорк, где ее встретил и тут же предложил руку и сердце бродвейский продюсер и драматург Лиланд Хейвард. Памела согласилась. Ее жизнь на 11 лет вошла в нормальную светскую колею. За это время только однажды, в 66-м году, на каком-то светском рауте в Вашингтоне, они встретились с Гарриманом. Он прикрыл глаза, отвернулся и сразу ушел. В 71-м году Лиланд Хейвард внезапно умер от инсульта. Памела заметалась. Ей было 50 лет, и она не знала, что делать со своей жизнью. Ее старинная приятельница Кэтрин Грэм, владелица газеты «Вашингтон-Пост», чтобы развлечь подругу, пригласила ее из Нью-Йорка к себе в Вашингтон на банкет, который устраивала в своем особняке в Джорджтауне. Во время обеда Памела обернулась, чтобы посмотреть, кто сидит за соседним столиком спиной к ней. Человек тоже обернулся. Это был Аверил Гарриман. И весь обед они просидели спиной к своим столам, рассказывая друг другу прошедшую жизнь. У Аверила год назад умерла жена. Приемный сын Гарримана и его жена пригласили Памелу провести уикенд у них в доме на океане. Вечером молодая пара вернулась с прогулки и в гостиной увидела Памелу в растерзанной блузке и Аверила, по счастливому лицу которого была размазана губная помада. Они поженились через месяц. Аверилу Гарриману было 79 лет. Профессор Шульман, какого рода был этот союз? Ведь Гарриману было под 80, и они прожили всю жизнь врозь.
Их брак был замечательным. Памела была необыкновенно любящей и заботливой женой. С годами, когда у Аверила начали сдавать слух и зрение, она приводила к нему людей, чьи беседы стимулировали его мозг. Это были ученые, политики, молодежь. Каждое утро она устраивала ему короткую политинформацию, включая в нее острые и смешные высказывания журналистов. И то, что Гарриман до самой своей смерти оставался таким, каким он и был, умнейшим, остроумным человеком, безусловно, ее заслуга. Но и сам Гарриман заботился о будущем жены. Зная, что он умрет намного раньше нее, он передал ей все свои знания и все свои связи. Он всячески поощрял ее самостоятельность в политике, чтобы после его смерти она не осталась без дела.
И Памела приняла от мужа политическую эстафету.
Памела стала убежденным демократом под влиянием своего третьего мужа, Аверила Гарримана. И как во всем в жизни, она начала заниматься делами демократической партии со страстью. Во время затишья 80-х годов, когда победили республиканцы, Памела Гарриман сделала свой дом штабом оппозиционной партии. Там за ланчем проводились настоящие военные советы, а за обедом горячие дискуссии по всем важнейшим вопросам, включая обсуждение кандидатов и создание денежных фондов для будущей избирательной кампании. Эти фонды были жизненно необходимым фактором для возрождения могущества Демократической партии в Сенате.
И когда получил шанс стать президентом кандидата от Демократической партии Билл Клинтон, Памела Гарриман создала огромный фонд на проведение его избирательной кампании. Она просто объявляла, что на ее воскресный прием может попасть всякий, кто заплатит $1000 за билет. И от желающих не было отбою. Многие богатые люди мечтали поглазеть на элиту, на голливудских звезд, на кандидатов в президенты, наконец, на саму знаменитую хозяйку Памелу, которая любила называть себя всеми четырьмя фамилиями – Дигби, Черчилль, Хайвард, Гарриман. После победы на выборах президент Клинтон назначил Памелу Гарриман послом во Францию. Профессор Шульман, но все же вот это удивительно. Одно дело собирать фонды на предвыборную кампанию, а другое дело быть послом. Разве у Памелы Гарриман хватало для этого профессионализма?
Дело в том, что в государствах трудных, потенциально опасных, послами назначаются профессиональные дипломаты самой высокой квалификации. Но послами во Франции, в Англии, в сущности, должны быть не чиновники, а влиятельные, богатые, родовитые люди. Потому что в силу традиции этих стран, послы должны войти в высшее общество и соответствовать этому образу жизни. Кроме того, для отношений с такими странами чрезвычайно важно, чтобы посол не просто предпринимал действия в соответствии с инструкциями, но мог снять трубку и позвонить президенту, с которым он просто лично дружен. Так что это стало вполне оправдавшей себя традицией давать посольские посты политическим союзникам президента.
Начиная с 1974 года, Памела Гарриман несколько раз посещала Россию. Сначала вместе с Аверилом Гарриманом, который, кстати, основал в Нью-Йорке Институт по изучению России, а потом одна.
У Памелы был особый интерес к России. Ей она нравилась, и нравились люди, к которым она всегда относилась как к личностям, а не как к стереотипам, что часто случается на Западе. У нее там осталось немало друзей. И она всегда была уверена, что эволюция России в демократическом направлении имеет для всего мира значение первостепенной важности. И каждый раз, когда она видела в газетах пугающие заголовки касательно России, она немедленно звонила и спрашивала, что там происходит, действительно так плохо?
А как на нее реагировали в России? Вот что рассказал в беседе с нашим корреспондентом Рай Вайль профессор Браунского университета Сергей Никитич Хрущев.
Понимаете, ведь она связала свое имя с именем, в общем-то, великого американца, который много сделал во время войны, когда он был послом. Это был человек, который все время пытался найти общий язык. Ведь, понимаете, в дипломатии общий язык значит, наверное, еще больше, чем в семье. Потому что если в семье вы можете, в конце концов, развестись и найти себе другую пару, то в дипломатии вы этого делать не можете. Вы должны только договориться. И вот Гарриман был тот человек, который договаривался со Сталиным. Ему, конечно, это не удалось в тот момент. Старик был настроен. Но если не на войну, то на серьезную конфронтацию. Потом вот очень запомнился моему отцу его встреча в 59-м году. Он рассказывал, когда в конце визита Гарриман пригласил весь бизнес, сейчас говорили, всех инвесторов Америки на встречу с Хрущевым для разговора, как можно начать. Ведь, понимаете, мы иногда забываем, с чего мы тогда начинали. В то время американцы с нами не торговали вообще. Не то, что говорят, вот как сейчас, вообще это значит очень мало. Вообще. Они не покупали даже ни бутылки водки, ни одной банки крабов, потому что считали это себя принципиально недопустимым. И Гарриман вместе с Хрущевым начинали где-то находить общий язык, во что-то вкладывать деньги. И, в общем-то, тогда большим скрипом этот корабль сдвинулся, он еще много раз садился на мели и на камни. То нам продавали трубы большого диаметра, то не продавали. Я помню, после берлинского кризиса Гарриман одолжил у своего приятеля большую яхту, приехал к Никите Сергеевичу на Бицунду, где тот отдыхал. И они долго разговаривали о том, что же можно в этом мире сделать. И они находили общий язык. В этом, так сказать, большая заслуга Гарриманов. И я думаю, что его супруга многого научилась от него. Может быть, и его научила, так сказать.
Говорят, она была невероятного обаяния. Женщина, которая всех умела очаровать.
Ну, не знаю. Никита Сергеевич был человек контактный. Правда, к женщинам относился по-своему. После встречи в Вене сказал, что все говорят, какая красавица жена у Кеннеди, а я, говорит, ничего в ней не нашел. Но потом сказал, ну, в конце концов, это не моя, а его жена.
Очаровать Францию было легче. Вот что рассказывает известный американский журналист Ральф Бегледер.
Когда года два назад в Париже я освещал визит госсекретаря, то во время визита царил не он, а посол Памела Гарриман. Всеми уважаемая и влиятельная, она с редким изяществом и элегантностью руководила визитом и чрезвычайно способствовала его успеху. На долю Памелы Гарриман выпал очень трудный период отношений Соединенных Штатов с Францией, когда между двумя странами было множество напряженных моментов, но она помогла сгладить все конфликты так успешно, как вряд ли сумел бы любой другой посол в подобной ситуации.
Во время одного из интервью с Памелой Гарриман кто-то из журналистов спросил ее, хотела бы она прожить свою жизнь по-другому. «Ни за что», — ответила Памела. «Вы прожили счастливую жизнь?» «Очень», — ответила она, — «очень. Я вычерпала колодец до дна». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Легенда Памелы Гарриман». В программе принимала участие Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев, есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Десять лет назад в лондонской онкологической клинике умер поэт Илья Кормильцев, имя которого связано с рок-группой «Наутилус Помпилиус». Илья Кормильцев был автором «Поверх барьеров».
Россия – это культура слова, в первую очередь. Слова очень скованного, Слово очень важного, слово очень сакрального, которое нельзя сказать просто так, мимоходом. Обязанность быть серьезным, обязанность быть важным, религиозным или государственно важным, она проникает даже в легкие жанры. Русская чернуха тоже умничает всегда. И самое главное, она всегда занимается самооправданием. Американская никогда. В американской чернухе всегда мы видим одиночку в каких-то сложных отношениях с миром. В нашей песне всегда есть коллектив, который противостоит всему окружающему миру. Друг, Маруха.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».